Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается казуса, который случился недавно в европейском сообществе и приобрел достаточно широкий резонанс. Речь идет о помощи Греции, которую в европейских финансовых институтах изыскивают уже в течение многих месяцев. И в конце концов дошли до создания общеевропейского стабилизационного фонда. Причем в достаточно приличных размерах. Первоначально его размер составлял, должен был составить где-то 440 миллиардов евро, что уже больше, чем весь государственный долг Греции. Он составляет 340 миллиардов. Но поскольку кризис стал распространяться на другие страны ЕС, к ним добавилась Ирландия, затем Португалия, теперь уже кредитный рейтинг снижен у Италии и Испании. То есть, в общем, вопрос, когда они придут к этому кризису, это уже вопрос времени. И поэтому в результате капитал стабилизационного фонда решили увеличить примерно на 75%.
До 700. То есть, получается, евробюрократы хотят распоряжаться таким количеством денег, только для того, чтобы греки могли на халяву жить, ничего не делать, пить кофе и не работать. Ну, и не только греки, но и испанцы и все прочее. И, значит, евробюрократы пытаются загнать туда большое количество денег от трудолюбивых немцев, французов и прочих, для того, чтобы так и дать им эту возможность, я так понимаю.
Ну, можно их трактовать это и таким образом. Хотя, я не думаю, что там вопрос только в том, что Греция там пьет кофе и так далее. Речь, по сути дела, идет о более крупном явлении. Ведь когда Европа объединялась и выставляли, так сказать, многочисленные условия для вступления стран в еврозону. Вот сейчас, кстати, через эту процедуру проходит, например, Сербия, которую в обмен на политическое послушание, так и быть, так сказать, готовится принять кандидаты в страны еврозоны. Кстати, из всех югославских республик, по-моему, только одна из них, кажется, Словения. Вот, она реально сейчас является членом Евросоюза. Все остальные кандидаты в разных стадиях и на разной степени интеграции. Так вот, эта интеграция по смыслу предполагала, что все эти страны вытянутся примерно на одинаковый уровень развития. И поэтому между ними можно осуществлять свободную миграцию капиталов, рабочей силы и тому подобное.
Ну, Валера, это принципиально невозможно, что они будут на одинаковой стадии развития,
вот,
потому что они
в стартовых условиях. Поскольку вот этого вот движения вперед не произошло, потому что на самом деле, если мы говорим, допустим, о евро, да, то евро-то уже почти 10 лет существует. То есть за 10 лет можно было бы сделать как бы серьезный рывок. Но вот этого рывка в плане нивелирования уровней жизни стран, да, и вообще вот экономического уровня стран не произошло. Вот в этом главном.
Да, но тем не менее, если дефицит бюджета у всех будет одинаковый, это нормальное явление. Уровень жизни в странах, и значит, он будет всегда разный.
Хорошо, но Саша, я тогда доизложу сюжет с тем, чем закончилось создание этого Европейского фонда, потому что он интересен сам по себе. Значит, а после этого мы можем обсудить, значит, что могло получиться и что должно было получиться из этого проекта. Я лишь хотел сказать, что таким образом фонд был повышен, так сказать, планка на 780 миллиардов евро, но в соответствии с процедурами Евросоюза, его должны, это повышение бюджета, проголосовать за него все входящие в эту зону страны. То есть, соответственно, все, включая самую последнюю, так сказать, Словакию, которая, собственно, совершила вето. Поскольку парламент Словакии не принял этого решения и таким образом заблокировал создание этого фонда. Это все произошло 12 октября на парламентском голосовании. Так вот, самое интересное во всей этой истории то, что уже 13 октября, то есть буквально через день, тот же парламент еще раз проголосовал это решение и уже проголосовал за расширение стабилизационного фонда. То есть принял в течение двух дней два взаимоисключающих решения. Как это произошло? Вот это интересно для того, чтобы понять, что страны еврозоны, которые особенно туда стремятся, из числа бывших советских республик, выигрывают и проигрывают по сравнению со своим бывшим положением. Итак, они вместо тоталитарного восточноевропейского блока или Варшавского договора вошли, так сказать, вот в свободное объединение стран Европы. И в этом смысле Словакии, например, предложили поучаствовать, то есть не предложили, а, так сказать, настойчиво порекомендовали поучаствовать вот в этом вот создании общеевропейского фонда. Из них, собственно, каждая страна должна участвовать. Причем по предварительным договоренностям эта Словакия должна была положить в европейскую кубышку 7 миллиардов евро. То есть фактически треть своего годового бюджета или 8% ВВП. Для понимания вопроса, это если бы, например, каким-то образом Россия участвовала в этом самом европейском фонде, то есть была бы членом Евросоюза, и от нее потребовалось бы вложиться в таких же пропорциях, то соответствующая сумма для нас равнялась почти бы 100 миллиардам евро. То есть сумма, как вы видите, для любой страны более чем чувствительная. И фактически проблема в том, что от одной из самых бедных стран Союза потребовали немалого самопожертвования ради спасения своих партнеров. И вот, вот на этом этапе одна из парламентских партий, та, которая составляла правящую коалицию, взбунтовалась. Это, от этой партии, кстати, спикер парламента там находится в правительственной коалиции. И она отказалась голосовать за вот этот вот бюджет, то есть за вот это вот пополнение Европейского фонда. И в результате этого, так сказать, была ситуация, что Словакия заблокировала это решение. В результате второй партнер по коалиции, Христианско-демократическая партия, Христиан-демократический союз, он вынужден был пойти на союз с социал-демократами, с партией оппозиции, которая готова была проголосовать за этот бюджет только при одном условии, чтобы немедленно, то есть в течение там, ближайших месяцев, были объявлены внеочередные парламентские выборы. И совершенно не зря, потому что они понимали, что правые партии, которые примут такой бюджет, и плюс то, что они уже сделали во главе экономики страны, они очень сильно подорвали доверие избирателя, поэтому с большой степенью вероятности в результате парламентских выборов правительство будет уже левым, перейдет к социал-демократам. И они, в общем-то, ценой своей будущей победы, так и быть, согласились вот поддержать вот эту вот инициативу правых. Значит, но тут интересно то, что правая коалиция, которая находилась у власти, фактически пошла на политическое самоубийство. То есть на то, чтобы быть свергнутой, отторгнутой от власти буквально в течение ближайших месяцев, ради того, чтобы потратить, значит, своим европейским партнерам. Из этого просто можно заключить, с какой степенью и с какой силой эти европейские партнеры выкручивали руки своему малому и равному члену по коалиции, с тем, чтобы они вынуждены были принять такое самоубийственное решение. Из чего, собственно, и следует, что на самом деле взаимоотношения в европейском сообществе, как бы его демократическим и розовым не представляли, они далеки от идеала. Фактически там есть старшие, те, кто заправляет ситуацией, есть младшие, которым все больше и больше, несмотря на европейские институты, конституции и все прочее, в самых критических вопросах предлагают просто заткнуться. И вот пример Словакии – это один из примеров такого рода.
Понимаешь, в чем дело, так сказать? Так как у нас передача на самом деле, то мы должны высказать все трактовки, которые существуют в печати на эту тему. И одна из других трактовок, отличная от твоей позиции, заключается в том, что одна из политических партий воспользовалась вот этим вотумом правительства, фактически получилось это голосование. Если оно не проходит, оно является причиной расторжения коалиции и, так сказать, и оно воспользовалось как ломиком, так сказать, вот для достижения своих партийных интересов, для того, чтобы добиться досрочных выборов. Оно этой ситуацией воспользовалось, и воспользовалось успешно, потому что на следующий же день, так сказать, все политические партии, ты обрати внимание, без исключения, согласились проголосовать за вот эту выделение денег этому фонду. Угу. Выделение денег этому фонду. Но, значит, то, о чем я говорю, так сказать, имеет право на существование, и я достаточно, так сказать, доверчив, чтобы поверить, так сказать, в то, что такое возможно. Но меня пугает действительно та цифра, которую ты назвал, сколько с них потребовали, с, в общем-то, небольшой, небогатой стороны, сколько с них денег потребовали на, в общем-то, поддержание достаточно благополучно живущих греков, так сказать, испанцев, итальянцев, которые не отказывают себе в удовольствии транжирить деньги из бюджета, которых, у них, которых они не собирают в виде налогов, и при этом они живут хорошо.
Вот с этой, ну, точки лучше, зрения, чем Словакия, во всяком случае.
По уровню жизни, так сказать, лучше, чем в Словакии.
Ну, в Словакии, допустим, это вот, кстати, приводилось как один из аргументов противников увеличения этого еврофонда, пенсии в 4 раза меньше, чем в Греции.
Валер, значит, причем при этом я отчетливо понимаю, так сказать, и в этом плане эволюция человечества и эволюция природы, эволюция общественных отношений, так сказать, это вещь жестокая. Должно быть, как ты заработал, так ты и получил деньжат. Ну, если ты, страна хорошо работает, и жители этой страны хорошо работают, у них богатые ресурсы, они как бы успешно построили, так сказать, ну, там, пример австрийцев там, или немцев, или кого-то, они живут хорошо. Те, которые, так сказать, отдыхают на солнышке, так сказать, и проводят время в кофейнях, значит, они живут, должны жить хуже. И это нормальная, абсолютно общепризнанная вещь. Ты имеешь возможность выбрать, жить или там, жить так или так. Но при всем при этом, значит, вот является жутким иждивенчеством, так сказать, когда вдруг богатые вдруг начинают кормить бедных для того, чтобы вытащить. Я считаю, что изначально теория в Европейском Союзе была поставлена правильно. О том, что дефицит бюджета не должен превышать какой-то определенный процент от валового внутреннего продукта. Все страны, так сказать, выдерживают эту величину. Ты справедливо заметил, что когда они вступали, они подписывались под этим. Угу. Под тем, что дефицит бюджета будет не более чем определенный процент. Угу. Это было не политическое требование, это было экономическое требование. Угу. Оно, кстати, уравнивало страны с разной степенью развития, такие как Германия и та же Греция. Это страны с абсолютно разным уровнем жизни, угу, с разным уровнем развития, но это уравнивало их в бюджетном процессе.
Ну да.
О том, что как потопал, так и полопал. И в той ситуации, в которой сейчас оказалась Европа, абсолютно правильным было бы решение, что если какая-либо страна или группа стран, в данном случае у нас группа стран, Греция, Испания, Италия, превысили дефицит бюджета более чем на какую-то величину, и они достигли, ну, условно говоря, я конкретные цифры не знаю, предположим, с учетом вот долгов, там достаточно сложно все считать. Вот текущий бюджет это как бы не главный показатель, там за предыдущие годы еще кое-что накопилось.
Ну, да.
Ну, предположим, дефицит бюджета в таком измерении, там, в той же Греции, там, в годовом измерении 16%. В этой ситуации, так сказать, абсолютно справедливо было бы решение Европейского центрального банка, которое разрешило бы, так сказать, Германии к тем 2%, которые они превысили бюджет, у них тоже дырка есть, но небольшая, добавить 14% и положить им эти деньги на счет. И сама Германия, располагая такой колоссальной суммой, а это очень большая сумма, она имеет возможность, так сказать, потратить их на своих пенсионеров, потратить на своих бюджетников, потратить на развитие своей инфраструктуры, купить, если она захочет, долговые обязательства других стран. И многое-многое другое, когда у тебя есть деньги, появляется фантазия у любого правительства и у любой нации, она работает очень горячо и очень продуктивно. Есть много вещей, куда можно потратить эти деньги. Правильно? На экологию, на новые технологии, на все что угодно. Это хорошая вещь. Приведет это все к инфляции? Приведет. 100% приведет. Потому что не только Германия получит дополнительных 14%, но и Франция получит 8% дополнительных. Еще кто-то, Дания получит, еще. Все страны европейские, в зависимости от того, насколько они сэкономили на бюджете против Греции, Испании и Италии, все они имеют возможность допечатать деньги и потратить их так, как они считают нужным. Значит, в макроэкономическом плане, если говорить о всем Европейском Союзе, то это, во-первых, стабилизирует ситуацию. Те страны, которые превысили исполнение бюджета, окажутся под гнетом абсолютно налога, который называется инфляционный налог, от которого не уйдешь никак. Ну, потому что евро обесценилось, и те же греки, вот он получал там 1000 евро, а выяснится, что 700 превратилось по покупательной способности.
Ну да.
И при всем при этом, весь Европейский Союз получает очень большое преимущество в связи с тем, что Европейский Союз это экспортер. Раз он экспортер, значит, падение его валюты, оно в странах, таких как Германия, оно скомпенсировано для жителей, так сказать, тем, что им дополнительно выплатят пенсии и заработные платы. Предпринимателям снизят налоги, и они получат компенсацию в таком виде. Но при всем при этом у них повышаются тут же экспортные возможности, потому что евро снижается в цене. Это справедливое решение абсолютно. Если ты не хочешь подпадать под инфляционную нагрузку, как в Греции, не перерасходуй свой бюджет.
Ты знаешь, может быть, это, конечно, и справедливое решение, но у меня, честно говоря, вызывает несколько сомнений сразу. Первое это то, что, во-первых, 16%, так же как и 3%, это не какая-то фиксированная величина. Вот до 16% докатилась Греция, и на этом деле остановилась, потому что больше она уже...
Мы говорим, раз в год эта доплата происходит.
Саш, суть в том, что Греция, там, где она остановилась на 16%, если всем поднять планку на 16%, она на следующий год получит 48%. Тогда надо будет всем другим поднимать планку на 48% или как? Ведь суть не в том, какая именно цифра была зафиксирована, 3% или 5% или 16%. А суть в том, что какие-то страны по целому ряду причин, в том числе и тех, которые ты назвал, не могут просто выполнять свои обязательства. Понимаешь, то есть у них недостаточно или внутренних политических сил, или недостаточно воли, или, может быть, они просто, так сказать, решили как бы пожить за счет остального сообщества, потому что сами не в силах
решить. Их надо на этом поймать и наказать.
Нет, ну а наказать как? Если допечатать остальные деньги, то это не оградит их от будущего повышения того же самого бюджетного дефицита. Понимаешь, то есть это не решение. Если бы 16% это была такая планка, которую нельзя было бы перепрыгнуть, возможно, об этом стоило бы говорить, но за 16...
На следующий год, когда у тебя, так сказать, инфляционный налог оказался настолько большой, что ты благодаря, и ты видишь эти цифры, благодаря вот и твоим неразумным действиям, ты оказался в бедственном положении, что твое население стало получать в два раза меньше денег, у тебя пропадает желание устраивать дефицит, потому что тут же начинают выходить уже объединенные демонстрации и наемных работников, и предпринимателей, которые сносят это правительство и говорят: дураки, вы что творите? Вы не можете дефицит бюджета уменьшить, мы из-за этого должны страдать.
Понятно.
Если сейчас, в данный момент, обрати внимание, выходят в основном наемные работники, и они трамбуют греческое правительство, кстати, во многом справедливо, что вы помогаете банковской системе, вы помогаете предпринимателям, а мы должны за это дело расплачиваться. То в ситуации, когда инфляция скакнет, и ударят по всем сразу, и по наемным, и по предпринимателям, они выйдут вместе, они снесут это правительство. И скажут: мы найдем такое правительство, которое будет сводить бюджет без дефицита.
Видишь ли, вот они такое правительство, если греки, по-моему, уже очень давно ищут, меняя их то справа, налево, это наоборот, но так никакого решения в этом не получается. Но я не думаю, что эту греческую ситуацию захотят у себя распространить другие страны, в частности, та же Германия с Францией, потому что если запустить там инфляционный станок, там начнутся те же самые процессы, то есть обесценение денег. И, в общем-то, ни французам, ни немцам, ни другим, которые считаются более или менее благополучными странами в этом смысле, эта история совершенно не понравится.
Валер, я хочу откатить на два года назад, 2008 год. Ты припомни начало кризиса, когда вся Европа стала мечтать об инфляции. Вот они мечтали, их пугала наоборот дефляция. Они мечтали, как бы им понизить стоимость евро. Здесь как раз появляется блестящая возможность управляемой инфляцией.
Ты знаешь, управляемая инфляция в таких масштабах, а это, кстати, даже больше российская инфляция, от которой мы вовсе не рады. Да? Я думаю, зная, так сказать, менталитет вот этих западноевропейцев, это по ним ударит очень тяжело. И если греки, может быть, они как-то еще с дефицитом и протестами как-то уже смирились, они живут в этом, то для всех остальных стран, короче, это страшная головная боль. И вообще, надо сказать, что вот второй момент, на который я хотел обратить твое внимание, вообще-то идея интеграции стран в еврозону, как раз сводилось к тому, чтобы нивелировать их вот бюджетные дефициты и таким образом создать как бы общее экономическое пространство с равными как бы условиями участия.
Только тот вариант, который сейчас есть, он нивелирует к нулю или там к разумным 2%.
Правильно. Хочется создать же разумное.
И побуждают к этому исключительно уговорами. Давайте, ребята, держаться, иначе вот это ай-яй-яй. То, о чем я говорю, это тоже нивелирование, только по максимальной планке.
Ну, это значит, что фактически европейское пространство, оно должно принять решение о самораспаде экономическом, потому что каждый...
Во-первых, цифры, о которых ты говоришь, так сказать, все-таки бюджет относительно валового внутреннего продукта представляет собой не столь значимую величину, поэтому повышение, так сказать, тех или иных доплат в бюджет, так сказать, даже на 16% вовсе не говорит о том, что увеличивается денежная масса на 16%. Mm-hmm. Поэтому это несравненно меньшее воздействие. Это первое. И во-вторых, так сказать, этот процесс, по крайней мере, нормализует ситуацию. И, например, то, чем занимались американцы на протяжении 2 лет, mm-hmm. то есть разбрасывали деньги с вертолета, это фактически в какой-то степени повторение их действий. Mm-hmm. И что, американцы плохо себя чувствуют? Да нормально они себя чувствуют.
Ну, американцы...
Печатывали колоссальное количество денег, вбрасывали. Только они их вбрасывали не на весь бюджет, они их вбрасывали в банковскую систему. Так же, как и в России, так же, как и в Европе. Достаточно бандитский путь, неправильный. Mm. Я надеюсь, он у тебя тоже одобрения не вызывает. И у греков
он... Разумеется, он не вызывает одобрения, но дело в том, что у Америки есть плюс, которого нет у Европы. В Америке, во-первых, единая государственная система, это раз, а Европа к ней только идет. А второе, это то, что все-таки в Америке уже напечатано такое количество долларов, потому что доллар уже побыл международной валютой достаточно долго, уже несколько десятилетий. И она настолько сильно распространена по всему миру, что крах доллара, если угодно, он не выгоден всем. В то время как евро таких позиций еще отнюдь не завоевало. Или если оно их до сих пор держит, то именно потому, что европейская валюта, ей удается поддерживать ее стабильность. Если же запустить инфляционный станок, то есть это значит, что фактически расходы еврозоны будут финансироваться за счет держателей евро. Они уже находятся не только в самой еврозоне, но и вне ее.
Это значит, вот европейцев это вполне устраивает.
Европейцев это устраивает. Но те, кто держит евро, а евро еще не на таких позициях находится, как доллар, это будет означать, что от евро начнется массовое бегство. И люди просто не захотят держать валюту, которая, так сказать, обесценивается с таким темпом. Тем более, если она запустит этот инфляционный станок на полную мощь, там все-таки не одно, а 17 государств, и у каждого могут быть свои аппетиты. Причем,
во-первых, существует Еврокомиссия, это раз. Существует Центральный Европейский банк, это два. Это достаточно серьезные, так сказать, инструменты для того, чтобы удержать страны.
Ну вот пока не удержали.
Валер, вот понимаешь, в чем дело? То, о чем я говорю. Это справедливая реакция на то, что какая-то страна перевыполнила план по дефициту.
Нет, она справедливая, Саш, я не спорю с ее
справедливостью. Она справедливая, и она не чрезмерная. Она всего лишь, вы, ребята, переполнили, извините, вот мы инфляцию, у вас этот кусочек сняли. А все остальные купаются в золоте, а ваши 3-4 страны, они оказались, инфляция поднялась, а у вас где доходы те же самые. Это справедливо.
Она справедлива, но я говорю, что она ставит, она фактически вместо того, чтобы вытянуть Грецию на уровень стран типа там Франции или с Германии с ограниченным бюджетным дефицитом, что, кстати, Францию и Германию вполне устраивает, да, так сказать, никто там против этого не протестует. Ты предлагаешь путь фактически перевести их на уровень Греции, то есть допечатать такое же количество денег, нет, как это сделали греки, и таким образом выйти на тот же уровень бюджетного дефицита, как это существует в Греции. Я не думаю, что этим странам это очень сильно понравится, а главное, что все это, так сказать, всю зону евро практически посадит, так сказать, ну, фактически поставит на грани развала. Потому что какой смысл объединяться вокруг валюты, которая бесконечно падает в цене? И падает в цене именно потому, что правительство сознательно запускает инфляционный станок. Причем этот инфляционный станок будет раскручиваться все сильнее и сильнее. Потому что Греция дальше, она, ну, 100 пудов она не остановится на 16%. И дальше она поставит 30% планку, дальше 60%. И таким образом...
Если 1-2 года в таком режиме Греция проживет, она в итоге получит то правительство, которое сделает дефицит бюджета минимальным. И это будет справедливо.
Но вот то, что это само собой произойдет, что-то у меня вызывает очень большие сомнения. Потому что ни правое, ни левое правительство, а их они уже поменялись за это время, ни одно из них не могло прийти к вот ограничению, в конце концов, бюджетного дефицита. Может быть, здесь сказывается и темперамент греков. Это тоже верно. Потому что, если что, они бастуют. Когда они бастуют, то экономика стоит. Значит, этот бюджетный дефицит увеличивается. В общем, короче говоря, то такие процессы самораскручивающиеся, они присутствуют.
Да.
Вот. Но, так сказать,
тот путь, которым они сейчас идут, и выдача займов в Греции, это путь в никуда, так сказать. То есть страна, которая была должна, условно говоря, там 20 миллиардов, стала должна 60, потом 100, потом 200. Она никогда этот долг не выплатит. Это все равно дефолт. Это все равно признание того, что эти долги ничтожны. И это уж большая неприятность. И проиграть могут не те страны, которые, так сказать, роскошествовали и вели себя безобразно, а те страны и держатели, так сказать, иногда и частные, так сказать, этих обязательств Греции, которые вообще не виноваты в этой истории. Тот вариант, который я предлагаю, он справедливый. Как потопал и полопал. Значит, ты погорячился в этом году, на следующий год евро уменьшилось, покупательные способности, и ты вроде как выплачиваешь по-прежнему и зарплаты, и пенсии, и все прочее, только к тебе приходят твои граждане и говорят: слушай, ты своими действиями, ты не кто-то, а ты своими действиями, руководитель страны, привел к тому, что я стал получать меньше. А ну-ка, пошел-ка ты вон. Я хочу посадить того, так сказать, значит, такого же, как немца или француза, так сказать, правительство, которое сделает таким образом ситуацию, что я буду получать пенсию вот евро в евро, так сказать, и она не только будет уменьшаться, а наоборот, даже, так сказать, мне ее будут прибавлять, если я буду в ноль сводить дефицит бюджета. Это хорошая приманка, это хорошая замануха.
И хорошая замануха, если бы такое правительство существовало. Я просто не думаю, что в Греции сейчас такое правительство есть, которое способно и готово предложить нечто подобное. Просто потому, что оно находится в тупике. Дефицит бюджета есть, покрывать его нечем. Вот ты дальше, так сказать, можешь выбирать правых, можешь левых, можешь средних, можешь анархистов выбирать. Вот. Но ни один из них все равно этот бюджетный дефицит на сегодняшний день сократить не может. И это, собственно, данность. Это не потому, что плохое правительство, так сказать, куда-то решило...
Значит, я глубоко убежден, что, так сказать, когда нет войны в Европе...
В Греции.
Когда в Греции, так сказать, светит солнце, эффективно работает сельское хозяйство и туристический бизнес. Угу. Нам бы такие условия жизненные, как в Греции, так сказать, находятся. Что это вдруг, так сказать, они такие несчастные? Может, а работать они не пробовали?
Ну, понимаешь.
Немножко. Вот, так, вот как-то не так часто, может, не каждый день в неделю, но хотя бы 2-3 раза в неделю попробовать поработать немного. Немножко с сетями выйти в море, рыбку поймать, немножко оливки повозделывать. Говорят, помогает это. Они обязательно и выходить на демонстрации, что дайте мне денег больше.
Если угодно, греческая проблема, насколько ее знают европейцы, она стоит в том, что страна практически не может собрать налоги в нормальном объеме. Не потому, что они не ловят рыбу, там, не рассаживают оливы, там, и еще что-то не делают. Налоги не собираются. А налоги не собираются потому, что практически все население занимается в той или иной степени налоговым жульничеством. А собирается этим налоговым жульничеством, потому что оно не верит государству. А государство оно не верит потому, что это государство коррумпировано, так сказать, и прекрасно зная известные все коррупционные схемы. Короче говоря, это примерно отношение такое же, как и к нашему государству. Вот у нас тоже очень многие не платят налоги, очень многие, так сказать, используют всякие жульнические схемы для того, чтобы, так сказать, обойти государственное налогообложение. Жульнические с точки зрения, так сказать, общенародного блага, да? Но в конечном счете это все базируется на неверии в само государство. Вот, то есть, не веря в том, что когда мы знаем, что во главе стоят такие жулики, как Путин и Медведев, вот, то естественно, что вся дальнейшая система, она не вызывает никакого доверия. И, собственно, на каждом уровне вот этого государственного доверия, будь то, так сказать, на уровне там, экономических органов, судов, прокуратуры, там, чего угодно, мы только находим подтверждение этому. Вот представь себе, что Греция, она находится примерно в таком же положении. То есть граждане, если у них есть возможность не платить налоги, они предпочитают это не платить. Что-нибудь пронести мимо кассы, не выписать чек, так сказать, там, договориться о фальшивой накладной, по которым ты, так сказать, как бы уже никакой прибыли не получил, а весь в долгах оказался. Вот там причина в этом глобально. Понимаешь, то, чего не существует, допустим, в таких масштабах, по крайней мере, так сказать, в Германии, во Франции, потому что там это эксцесс. За это преследуют, это считается как бы выступлением на общественный благ, за это следуют какие-то кары. А в Греции это приняло массовый характер, а когда это массовый характер, то наказать всех невозможно.
Валер, ну это болезнь, такая, эта болезнь лечится, и она известна, как лечится, есть горькое лекарство, и его надо применить. Я единственное, что думаю, что не я один такой умный, наверное, в Европе уже думали о подобном варианте.
Так сказать. Да, более того, там Сорос даже с компаньонами написал по этому поводу письмо европейскому.
Он, наверное, передачу на самом деле нашу наслушался.
И... Да, да. Но он предложил организовать единое министерство финансов, единый банк европейский. То есть, короче говоря, снабдить...
Да, один из шагов, да, вот в той программе. Да,
Европу реальными атрибутами государственной экономической власти. Но в том все и дело, что Европа не является единым государством. И вообще вся эта... Весь этот поход в зону евро с ограничением бюджетного дефицита и так далее, так далее, он был направлен на то, чтобы создать из Европы сначала экономически некое, так сказать, государство, если угодно, с едиными правилами игры, единым рынком, единой торговлей, и после этого уже перейти к политическим решениям. И вот выясняется сейчас, что этот проект, глобальный этот проект, он, во-первых, терпит крах, и собственно, никто реально выхода из него не видит. Потому что если по уму, я предложу просто другое решение в ответ от вот этого вот подъема инфляции. Конечно, надо, как мне кажется, не весь организм европейский заражать вот такого рода инфляцией, а найти механизм, при котором будут отсекаться те части, которые не могут выполнять требования Европы.
Вот это второй вариант, да.
Это другая сторона справедливости, понимаешь, и она как бы отвод больного от здорового, она вот тоже, так сказать,
тоже вариант
и тоже достаточно эффективный. Но в том-то и дело, что никакого такого механизма просто не существует. И никто о нем при создании Европы не думал. Вот все думали, что когда вместе все объединятся, все будет настолько хорошо, что уже обратно никому не потребуется. А ведь сейчас не существует никакого реального механизма, как, например, от евро вернуться обратно к греческой драхме. Если вдруг об этом пойдет речь. Вот вывести ее просто из зоны евро, чтобы она прекратила тратить, так сказать, вот эти бюджетные деньги. То есть, раз ты не... Кстати, не все страны Евросоюза являются членами зоны евро. Да, это известно. Вот казалось бы, раз не все страны, значит, очень хорошо, можно жить не в зоне евро, можно жить своей национальной валютой. Чехия, например, живет же своей кроной. И, кстати, не собирается пока переходить в зону евро.
Ну, Валер, я думаю, что процедуру придумают. Если Греция доведет всех до белого коленя, выгнут ее как миленькую из зоны евро.
Ну, это даже не выгнут, а вот как бы отсекут экономически.
Отсекут,
но да. Вот пока этой процедуры нет, и пока, так сказать, еврооптимисты, скажем так, те, кто являлся мотором этого объединения, а ими являлась Франция и Германия, они как бы все силы кладут на то, чтобы утрамбовать остальных своих европартнеров до той стадии, пока так сказать, они начнут помогать бедной Греции, таким образом любыми скрепами сохранить вот это вот
европейское... Ну, мы пошли самым неэффективным путем, потому что...
Ну, в этом смысле, да.
Самый неэффективный путь, потому что это надо собрать эти деньги, их надо как-то грамотно потратить. А всегда появляется возможность что-то украсть или потратить неэффективно. Поэтому в этом плане инфляционный путь мне представляется лучшим. Единственный, кстати, реальный противник вот этого инфляционного пути, это, конечно, Соединенные Штаты. Потому что обесцененное евро тут же повысило настолько экспортные способности, это было бы хуже Китая для Соединенных Штатов. Гигантская страна, производящая большой объем высококачественной продукции, так сказать, экспортного назначения, с дешевым евро. Угу. Это кошмарный сон для американцев.
Угу.
Второй Китай по существу.
Ну, да. Ну так или иначе, ну, твой как бы прогноз на то, что надо идти, то есть пойдут страны в сторону увеличения инфляции, мне кажется, что они будут искать все-таки способы отсечения. Вынуждены будут искать способы отсечения вот этих вот экономически нездоровых стран из европространства. Но тогда, конечно, это уже определенный крах Европы как приманки к вступлению новых государств, потому что совершенно понятно, что вместо того, чтобы вытягивать их на уровень каких-то, так сказать, передовых европейских стран, от них будут дистанцироваться для того, чтобы они не заражали ту часть Европы, которая еще имеет возможность жить совместно. В любом случае, и в том, и в другом варианте, это очень тяжелое решение, и ближайшее будущее покажет нам, по какому пути это пойдет вот этот европейский интеграционный проект.